Я хочу приложение Pornhub.
А сейчас был вырезанный кусок, вы его не услышите.
Я очень скучный.
Ты ищешь работу?
Ну, выглядит это неплохо.
Смотри, в чем смысл мне суперапа в Великом Новгороде, если у меня нихера не работает?
Павел.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Конструкторское бюро». Это подкаст о медиа, маркетинге и СММ. Мы читаем новости, удивляемся их содержанию, потом говорим, как сделать хорошо. Мы, это КБ «Палиндром», делаем классный бренд-медиа для крутых компаний. Напишите нам прямо сейчас и получите диск Михаила Шафутинского в подарок. Меня зовут Павел Федоров, я зануда и управляющий редактор в КБ. А еще этот подкаст ведет Родион Александрович Скрябин, лучший директор КБ «Палиндром» по версии Синявинской птицефабрики. Родион Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Вы по-прежнему расширяете мой кругозор. И вообще приятно, что птицефабрика выбрала вегана.
Своим амбассадором.
Да. Я такой типа, да, я амбассадор птицефабрики, мы вместе против того, чтобы вы ели птиц. Это вообще было больше смешно, но там, типа, я не знаю, я хочу пройти собеседование на директора по маркетингу какой-нибудь крупной компании, которая производит, там, не знаю, типа, колбасы и всякое такое. Я бы пришел и сказал, ребята, знаете, сейчас модно вкладываться в искусственное мясо. Они такие, и об этом никто не узнает.
Только искусственное мясо-то дороже.
Оно дороже пока, потому что его очень мало производят. Вот в этом основная проблема. Ну, представь себе, что у тебя не миллиард поголовья скота, а 4 коровы. Тогда мясо коровы было бы гораздо дороже. А так, с одной стороны, мы коров отпускаем на свободу. Они образовывают свой собственный город, выбирают там, значит, мэра. И самое интересное, что спустя 20 лет мы смотрим, а у коров на самом деле довольно либеральный государственный строй. Вот. Да, они побороли коррупцию, вот, и у них все в порядке. Мы такие смотрим и такие, блин, и столько лет мы, значит, управляли этими существами, а они оказались более разумными, чем мы. Ну, точнее, не чем мы, а чем мы.
Идеальная затравка к первой новости про коров оказались умнее, чем мы. В России запускается первое профессиональное образование для блогеров. На территории НИУМЭИ запускается Академия блогеров. И эта система полностью входит в формат дополнительного профессионального образования. Выпускники получат дипломы гособразца по профессии «Благосфера». Понимаешь?
Что такое дополнительное образование? То есть это не вышка, правильно?
Это образование, которое ты получаешь, это повышение квалификации, строго говоря. Может быть, я как бы путаюсь в терминах, но суть в том, что это дополнительная штука, которая, ну, типа, дети занимаются в музыкальной школе. Это же не среднее образование, не высшее образование, это дополнительное образование.
Я понимаю, просто то, что ты занимаешься в музыкальной школе, не поможет тебе устроиться на работу. А вот если ты получаешь дополнительное образование товаровед, например, ты как бы можешь это использовать на работе. А сможешь ли ты использовать дополнительное образование блогер? А что за университет? НИУМЭИ это что?
Московский Энергетический институт?
А, ну нормально. Энергичные люди.
Смотри, одна из особенностей программы – широкий нетворкинг. На обучение принимают учеников в возрасте от 7 до 45 лет. Так, занятия проходят как офлайн, так и онлайн. Преподавательский состав нестандартный. Все кураторы должны не только обладать специальными знаниями, но и иметь педагогическое образование. Интересно, много ли у нас людей с навыками «Благосфера» с педагогическим образованием? Учебный план разработан с учетом государственных образовательных стандартов. В программе предусмотрены как обязательные дисциплины русский язык, юриспруденция, бухгалтерский учет, так и те, которые необходимы, чтобы освоить блогерство на профессиональном уровне. Типа ораторское и актерское мастерство, норм, искусство монтажа, различные виды съемок, цветокоррекция и прочее. Предусмотрено посещение студентами закрытых профессиональных мероприятий с участием их кумиров, топовых блогеров. Одно из главных преимуществ Академии блогеров – трудоустройство учеников.
Тебе не кажется, что просто идея TikTok-хаусов очень распространилась? Возможно, будет просто новый TikTok-сериал, типа, где люди от 7 до 45 лет пытаются стать звездами платформ.
Они собрались трудоустраивать блогеров.
Лет 5 назад вся эта движуха с академиями блогеров на платформах разных брендов, она была супермодной. Значит, были всякие спецпроекты, «Стань блогером того, стань блогером сего».
А как думаешь, нафига нужно профессиональное блогерское образование? Чем плохи курсы для блогеров?
Школа блогеров, академия блогеров, университет блогеров, что там еще бывает? Профессиональная ассоциация блогеров, Верховная ассамблея блогеров, Ковен ведьм блогеров, вот это все. Вот. И, собственно, почему это было модно? Почему все бренды пытались поиграть в эту историю? Мы, с одной стороны, вроде создаем какую-то движуху, ну, пиар, да, употребляю это слово наобум. Ты знаешь, я не знаю, что значит пиар и какие у него задачи, потому что я считаю, что это надуманная хрень. Значит, вот мы создаем какую-то движуху, получили упоминание в 3 изданиях, которые читают 5000 человек, все радуются, мы запустили школу блогеров. Вот, потом есть небольшая вероятность, что кто-то из 13 сумасшедших людей, которые участвуют в нашем проекте, вдруг станет популярным. И мы такие, оп, цитирую известного классика, хоп, на-на-на-на. Хоп! На-на-на-на-на-на. Но этого не случилось. Это же такая фабрика звезд для блогеров, короче.
Смотри, разница-то есть. Я понимаю, с теми проектами вопросов нет. Я понимаю, с курсами для блогеров вопросов нет для заработка. Но тут, ты понимаешь, тут будет юриспруденция, тут будет бухгалтерский учет. Ну, то есть у меня на высшем экономическом образовании был бухгалтерский учет и юриспруденция. Но у меня, правда, не была ни юриспруденция, у меня было 4 вида права, которые ввели довольно противные люди обычно.
Да, у меня тоже было какие-то несколько видов прав. Я тогда уже понял, что мои права ограничены. Да нет, а история с университетом говорит только о том, насколько образовательная система отстает. Ну, то есть, если бы Академия блогеров, да, при Московском энергетическом институте появилось 5 лет назад, возможно, сейчас оттуда были уже актуальные выпускники какие-то. Смотри, это же очень глобальный тезис, почему нет смысла писать книги про диджитал, почему нет смысла писать книги про то, как настраивать таргет, почему книги про SMM полный булщит. Потому что ровно в тот момент, когда книга выходит, все знания становятся неактуальными. Ну, то же самое примерно и с Академией блогеров. Блогеры – это не похоже на ремесло. Наверное, скорее всего, блогер – это человек, который, ну, творческий какой-то, что-то придумал, что-то случайно накопал, да, поэтому он классный. Здесь можно привести пример с какой-нибудь живописью. Художниками не становятся, да, художниками рождаются. У тебя либо есть какой-то навык, либо нет такого навыка. Кажется, что с блогерами какая-то такая же история.
С рисованием, с художественной частью тебя могут научить делать что-то. Ты не будешь великим художником, но ты сможешь делать вполне себе конкурентные продукты. То же самое с блогерством.
Я тебе проведу параллель, как я это вижу. Значит, успешный художник, у него картины покупает Эрмитаж, и он ездит по всему миру с экспозициями. Неуспешный художник, которого чему-то научил университет, он рисует картины для интерьера. То же самое и с блогерами.
Смотри, кажется, мы говорим про любое образование. Если у тебя есть призвание и горит делать что-то, ты будешь делать это хорошо, и образование тебе только поможет. Любое дело, вот реально. Даже если ты юрист, ты можешь либо быть хорошим юристом, потому что ты знаешь предмет и разбираешься в нем, а можешь быть великолепным юристом, потому что у тебя горит, и ты горишь своим делом. Ну, типа, есть люди, которые запускают какие-то проекты очень долго и мучительно. Даже если они проходили какой-нибудь проектный менеджмент, и они знают, как все делается, но они запускают тяжело, потому что у них не горит. Это их работа, например. Они такие, ну, я буду запускать вот так и так. Короче, половина Ютуба же – это люди, которые просто освоили монтаж и за счет этого выезжают. Но разве не так? Ну, эти ребята по 100-150 тысяч подписчиков.
Мы с тобой пару выпусков назад обсуждали топ Ютуба, говорили про вот этот гейминг на Ютубе и всякое такое. Я думаю, что это довольно временная история. Именно поэтому мы каждый раз смотрим на тренды и говорим, что о, сейчас в трендах турецкие детские видео, где Спайдермен бегает за Таносом, и дети веселятся в ростовых куклах, и это сейчас в тренде. Потом мы смотрим на тренды, а там прохождение игр. Через какое-то время будем смотреть на тренды, там будет что-нибудь еще. А условные блогеры, которые вне конкуренции, они существуют вне трендов. Может быть, нет тренда на интервью сейчас, он закончился, да, и все перестали запускать новое интервью. Да, а у Дудя все время есть просмотры, и типа он никуда не девается. Вот о чем речь. И Bad Comedian может нарушать все правила и не выпускать ролики каждую неделю, а делать один ролик раз в 3 месяца, но по-прежнему сохранить свою аудиторию, которая будет сидеть на камушке и ждать свежее видео. Я это все к чему? Хрень все это. Я понимаю, почему это работает. Вероятно, это еще на платной основе, ну, потому что дополнительное образование должно быть платным. И, наверное, это попытка заработать на желании людей заниматься приятной работой. Ну, то есть, я понимаю, что у многих людей работа очень неприятная. Они работают на заводе, смотрят на блогеров и такие, вот, какие они мрази, они зарабатывают много денег, а я на заводе тружусь. Ну, и, собственно, на этом попытка заработать, типа, а, хотите стать блогером? Вот, приходите, у нас профессиональное образование, мы вас не только научим заниматься нетворкингом, но еще и основам бухгалтерии и юриспруденции. Вы будете подкованы, как лошадь.
Пошли дальше. Вторая новость звучит так. Сайт с вакансиями Работа.ру составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке за август. Самая популярная – 250 тысяч рублей. Главный по сторис компании-производитель смартфонов Tecno Mobile. Из требований использовать, сейчас внимание, Storyphone Tecno Camon 15 Pro в качестве фоторужья на ежедневной основе.
Ну, ты же пишешь, что это булщит. Ну, это как... Это же, ну, вот, типа, классический кейс, да? У меня есть остров, на котором, как бы, есть туристические объекты, но к нам редко прилетают люди. Надо про этот остров рассказать. Разместим вакансию смотрителя острова с хорошей зарплатой.
Ну, да, люди, да, да.
Людям будет интересно, они посмотрят фотографии этого острова, чтобы понять, где будет работать этот смотритель. Кто-то примет участие в конкурсе, кто-то нет, но мы сделаем так, чтобы наш остров был на слуху.
Ну, я понимаю, это как вакансия смотрителя замка.
Примерно то же самое и с этим смартфоном. Это же такая история, типа, подумайте, если у вас будет такой смартфон, возможно, вы тоже сможете зарабатывать столько денег. Подумайте об этом.
Блин, мне стало интересно, сколько этот смартфон стоит. Давай сейчас разузнаем.
15 990. Неплохо. Мне нравится эта новость, что вместо аналитики Work Classified занимается тем, что обозревает вот флуктуации.
Так ты же понимаешь, для чего они это делают, да? Для того же, для чего размещают вакансии смотрителя острова, чтобы люди это обсуждали.
Посмотри, какой заголовок у новости?
Коса.ру пишет, Работа.ру составила рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке за август.
Заголовок подразумевает аналитику. Вот заголовок мне говорит, мы проанализировали, сейчас расскажем вам про самые высокооплачиваемые сегменты.
Самых высокооплачиваемых вакансий. Как редактор могу докопаться.
Ну, сделайте аналитику вакансий. А если вы хотите написать про то, что есть странная вакансия главного специалиста по сторис и больше таких вакансий на рынке нет. Эта статья должна называться «10 самых странных вакансий этого месяца». А я вам хочу сказать, что Work Classified – это серьезная организация, которая не может вот такими заголовками рисковать своей репутацией. Они сейчас ведут себя как кликбейтная организация, а я не хочу искать работу на кликбейтном портале.
Ты ищешь работу? Я бы очень удивился, если бы мой директор искал работу. Мне было бы немножко страшно.
Нет, я не ищу. Я встал в ботинки среднестатистического соискателя. Я такой думаю, ага, на Работа.ру не буду искать. Какие-то несерьезные чуваки пишут кликбейтные статьи.
На втором месте 175 тысяч рублей инженер автоматизированного тестирования. С опытом работы одного года идеальным знанием английского языка. Вроде все понятно. Проверка программного обеспечения, написание автоматизированных тестов, обучение тестированию коллег. Можно из офиса, можно удаленно. Следующее место. 150 тысяч рублей нет-разработчик. Разработка ПО и развитие движков обмена сокращениями для чат-бота. Вот дальше пошло интересно. От 120 тысяч рублей технический писатель с хорошим английским языком и опытом работы не менее одного года. Технический писатель, кстати, сейчас во всей этой штуке очень развиваются, честно говоря. Смотри, и вот тут, что меня больше всего возмутило на самом деле. Менеджер по подбору персонала на удаленке со свободным графиком может зарабатывать от 150 тысяч рублей до вычета налогов.
Я тебе так скажу, что менеджер по набору персонала на фрилансе с хорошим базой может зарабатывать гораздо больше. Тут важно понимать вот какой аспект. С карантином найм людей стал сложнее. Ну, с одной стороны, таким компаниям, как Palindrome, в общем-то, особо ничего не изменилось. У нас как не было большой команды в Москве, и все работали на удаленке, так все и работает, и мы по-прежнему нанимаем удаленных людей. И поскольку для нас это нормальный навык, мы, типа, не в стрессе. А вот компании, которые сократили штаты с центральных офисов, сейчас ищут какие-то замены в регионах, для них это стресс. Поэтому хорошие чары сейчас на вес золота.
Итак, пошли к нашей третьей теме. Она основана, как обычно, на новости, но при этом потенциал на поговорить. Яндекс официально запустил суперприложение на базе такси. В нем появились драйв, расписание автобусов, еда в нем и до этого была. Приложение называется Яндекс.Go. Короче, там есть еда, лавка, драйв, курьерская доставка, расписание наземного транспорта. Набор сервисов отличается в зависимости от города. Например, в Москве и Санкт-Петербурге представлены все указанные сервисы. В Казани нет лавки. В Нижнем Новгороде драйва.
А в Великом Новгороде ничего нет, да?
На вопрос о том, могут ли в будущем в Яндекс.Го появиться сторонние сервисы, в компании ответили, что рассматривают разные варианты. У Яндекса теперь есть суперприложение. Не то чтобы у них приложение Яндекс не было суперприложением, честно говоря, потому что там все под это. Буквально вчера настраивал колонку с Алисой, и там, блин, я запутался просто. Там все вместе в одном месте. У Яндекса теперь два суперприложения. Свое суперприложение есть у Mail.ru в виде приложения ВКонтакте. Потому что ВКонтакте развивает сервис VK Mini Apps, и там куча всякой шелухи, всякой хренотени. Ну, например, кстати, у ВКонтакте появилось свое такси. Ну, как свое? Это Ситимобил, который запустил несколько машин с названием такси ВКонтакте.
Ну, выглядит это неплохо.
Да-да-да. Вот я открываю мини-приложение ВКонтакте. Тут есть AliExpress, тут есть заказ еды, тут есть найти работу, каналы, знакомства, конструктор QR, проверь обувь на подлинность. О, прикольно, надо проверить кроссовочки. Вчера себе купил.
Вот так Паша и залип в суперапе.
Ну, короче, компании стремятся к тому, чтобы в их приложениях было куча всего, и люди не уходили в другие приложения. При этом я хочу заметить, что, допустим, 10 лет назад для многих людей тот же ВКонтакте был интернетом. То есть зайти в интернет для них означало зайти ВКонтакте. Они там общались, слушали музыку, а больше они там ничего не могли делать, потому что коммерция работала плохо, такси вызывались с телефона, время было суровое, я не знаю, как мы выжили тогда. Викинги ходили, печенеги нападали, прям тяжело было тогда, я помню. А теперь интернет очень хорошо развился. Мы можем делать через интернет все, что угодно. Ну, серьезно, когда ты мог подумать, что ты можешь заказать черешню, и тебе через 15 минут ее привезут через интернет. Чем из этого ты пользуешься? Расскажи мне.
Я иногда пользуюсь Яндекс.Такси, потому что в основном я езжу на Ситимобиле. Я часто пользуюсь доставкой.
Доставкой товаров прям?
Нет, я отправляю курьеров в разные концы Москвы. С документами, с какими-то подарочками, там, значит, со всякой такой хренью. Иногда проще вызвать и отправить Яндекс.Курьера или, опять же, Ситимобил-курьера, отправить его в другой конец Москвы с твоей какой-то штукой, чем самому туда ехать. Это, правда, объективная штука. Я постоянно пользуюсь Яндекс.Лавкой. Я пользуюсь Яндекс.Едой. На выходных, потому что по будням у меня...
Через Яндекс.Гоу?
Да, 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 да.
Серьезно? Не отдельным приложением?
Да не за... Зачем? Я удалил его.
В Тинькофф приложении ты чем-нибудь пользуешься? Про ВКонтакте я даже не спрашиваю.
В Тинькове я пользуюсь дебетовой картой, кредитной картой, Тинькофф бизнес, Тинькофф инвестиции, инвест копилкой, целями. Главное развлечение – это смотреть за моими инвестициями. Я такой...
Смотри, в чем смысл мне суперапа в Великом Новгороде, если у меня нихера не работает? Вот зачем у меня отдельная вкладка под сервисы, если я ничем не могу воспользоваться?
Почему ты задаешь этот вопрос мне и суперапу Яндекса, когда ты должен задавать этот вопрос мэру города?
Не, ну, как бы, смотри, я могу позвонить ему и сказать: Сергей Владимирович, расскажи, пожалуйста, у меня номер есть, я его знаю, все такое. Город-то маленький.
Вы должны выйти на площадь или должны пойти митинговать, что у вас хороший город, вы хотите, чтобы все приложения Яндекса у вас работали. Потому что, когда у вас приложения Яндекса не работают, вы чувствуете себя очень сильно провинциальными жителями. А вы хотите, чтобы в Великом Новгороде были великие сервисы.
Так сервисов-то нихера нет, поэтому такси очень нужно, но я не могу его вызвать, понимаешь? Ну, это реальная история, серьезно. Смотри, просто меня что немножко напрягает. Вот, окей, Яндекс.Го все норм в целом, потому что сервисы, которые у нас не работают, они мне не выводятся. Это нормально сделано. В приложении Тинькофф нафига у меня они висят? Вот что я могу сделать с кнопкой? Зачем у меня целая кнопка в меню, где висят иконки, которые я нажимаю, и написано: сервис недоступен в вашем регионе. Чтобы что?
Я понимаю, о чем ты говоришь. Короче, когда-то очень давно запустилось приложение Pure. Это был, типа, более жесткий конкурент Тиндера. Я, значит, установил, тестировал всю эту историю. Думаю, ну, типа, интересно же, я же в диджитале работаю, значит, приложение дейтинга тоже можно попробовать. Вот, и, значит, я Pure тестировал в Москве, и тут что-то поехал домой, в Оренбург, к маме съездить. Я приезжаю, а здесь никого. Ну, прям никого. А приложение платное. То есть, я заплатил там что-то, не знаю, 7 тысяч рублей, что ли, за год использования, что-то такое. Значит, я приезжаю в город, делаю мониторинг, никого нету. Никого нету. И я все время... И там была кнопка прямо на главном экране. Если у тебя не находятся пары, с которыми бы ты мог пообщаться, да, то ты прямо на главном экране нажимаешь на кнопку «Здесь никого нет», и тебе постоянно присылаются промокоды на продление использования приложения, потому что, ну, типа, ты купил приложение за 7 тысяч рублей, а в твоем городе им пользоваться нет смысла. Ну, а с другой стороны, кстати, суперапы вот эти всякие яндексовские и тиньковские, они очень классно позволяют оценивать уровень развития региона. Вот, ну, то есть ты приезжаешь в Казань, и такой, 8 из 10. Вот, приезжаешь в Великий Новгород, такой, 2 из 10. И такой, ну, кажется, я понимаю, где жить.
Как думаешь, кто следующий сделает себе суперап?
Озон, наверное, Алиэкспресс. Знаешь, кто должен быть точно? Авито.
Авито было бы очень круто, я бы даже пользовался этим. Мне знаешь, чего в Авито не хватает, кстати? Мне не хватает возможности вызвать курьера, который мне пойдет и в моем городе какую-то штуку заберет и принесет.
Ну вот, короче, Авито, у него очень высокий уровень проникновения. Я думаю, что Авито. И я думаю, что еще есть такая возможность у мобильных операторов.
Кстати, вот я вспомнил, пойдем посмотрим, что там у Йоты. У Йоты, потому что в приложении куча всякой билиберды появилась в последнее время. Не-не-не, там куча всякой билиберды появилась. Мне пришлось выключить Wi-Fi. Я пошел на жертвы, но у меня 30 гигабайт трафика, мне пофиг. Но я их высаживаю, сидя дома, понимаешь? Йота, у вас приложение очень медленное. Сделайте что-нибудь с этим, пожалуйста. Ну, смотри, тут есть покупки.
Что можно купить?
Можно купить модем Йоты, заказать такси в Яндекс.Гоу, купить книжки на Литресе, Окко, интернет-магазин обуви New Balance.
Вот это да!
Ну да, 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 это вообще не суперап, нифига.
Это то, что довольно долго не даст возможности мобильным операторам двинуться вперед суперапов, то, что оплата с мобильных номеров как, звучит как бред. Типа, положу-ка себе на телефон 50 тысяч рублей, буду им расплачиваться. Сейчас, подождите, я вам позвоню и переведутся деньги. Какой у вас номер карты? 1 звездочка, 2 звездочка, 5, 2, 3, 6.
Какие сервисы, которыми ты пользуешься, ты бы хотел запихнуть в суперап? Без разницы чей.
Ну, я на самом деле хотел бы объединить все сервисы Тинькова, правда, у меня их слишком много. Ну, то есть, я бы хотел, чтобы бизнес, бухгалтерия, инвестиции и вот это все влезло в одно. Потому что, например, иногда я перехожу из основного приложения, кликаю на инвестиции, и оно вылетает.
Окей, а что из других сервисов не Тинькова, которым ты пользуешься, ты бы хотел в виде какого-нибудь приложения, чтобы тебе не нужно было держать отдельное приложение?
Да я не знаю, да меня все устраивает, я пользуюсь так мало приложений у меня. Я типа, ну что, у меня почта, Телеграм, Google Аналитика, Facebook и оплаты. Все. Я очень скучный. Я хочу приложение Порнхаба.
Ты к Apple задавай вопросы. Они не хотят платить 30% комиссии.
Пожалуйста, можно приложение Порнхаба? Так неудобно смотреть в браузере с мобилки. Так неудобно. Ну просто капец, как неудобно в браузере с мобилки. А приложение было бы офигенное.
Я, кстати, знаешь, что понял? Знаешь, какого у меня приложения суперапа не хватает какого? Чего-нибудь про здоровье нормального. Какая-то штука, где я могу вводить свои данные. Например, вот я... измерил вес, записал туда вес. Вот он мне графичек строит. Вот я записал уровень глюкозы в крови, простите, пожалуйста. Вот мне нужно принять вот такие таблетки. Я ввожу название таблеток, он мне выводит их, показывает, как их принимать. Я ввожу дозировку, и он мне присылает напоминание. Вот я сходил на прием к врачу, и мне туда пришли результаты того, что он мне сказал. Вот такого мне очень сильно не хватает. Это могла бы быть та же кнопка здоровья у Apple, но нет.
Сейчас это, мне кажется, сложно слишком. То есть, ну...
Но просто если какой-нибудь Яндекс здоровья появилось бы вот с такими вещами, я бы с удовольствием пользовался. Вот если бы там еще приемы у стоматолога записывались, я бы вообще был рад. Здоровье, вот эта штука, очень сложно бродить по сайтам, очень сложно все запоминать. Когда тебе нужно пить 4 вида таблеток, ты просто помереть можешь, ты не запомнишь это первое время. Какой итог у нас по суперапам? Это хорошо, это плохо?
Да, конечно, хорошо. Централизация приложений хорошо, централизация власти плохо. Запомните, это очень просто. Чем меньше полномочий у власти, тем лучше живет население. Чем больше приложений объединено в одно, тем лучше оно работает, потому что усилия тысячи разработчиков направлены на одно приложение, а не на 10.
Прекрасно сказал. Ну что, я опять попытаюсь попрощаться, ты меня перебьешь и попрощаешься сам, да?
Да.
Пожалуйста, сходите, поставьте нам отзыв в iTunes, и там их что-то прям преступно мало. Мне снизить за это премию.
Будет меньше на одну коробку жвачки Бумер.
Поэтому сходите, пожалуйста, поставьте нам отзыв в Apple подкастах. Вообще везде, где можно поставить нам отзыв, мы вам очень будем рады. Спасибо, что послушали. Это нифига было не полезно.
Я думаю, что в любом случае этот подкаст был полезнее, чем два раза послушать альбом Тимы Белорусских. Так что мы победили.
Всем спасибо, всем пока.
Пока.